Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В этом выпуске в разделе «Мои любимые пластинки» монгольский палеонтолог, академик Барсболт.
В переводе по-русски название вот этого типа, что ли, песен, протяжная песня. Пришло то, чего они никогда не ожидали и, боюсь, что плохо понимали. Классовая борьба, диктатура пролетариата, враг народа или враги народа. Но вот щемящее чувство у меня потом осталось вот такое, что вроде бы народ пел другие песни, а время наступило совершенно иное.
До страха
монгольский академик Барсболт в конце этого выпуска «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Передача «Глядя из Харькова. Религия и война». Я уступаю эфир харьковскому историку культуры, журналистке Лидии Стародубцевой.
Каково отношение религии к войне в целом и российско-украинской войне в частности? Как изменились настроения прихожан в прифронтовом, мирном, но все же окутанном дымкой войны городе Харькове? С этими вопросами обращаюсь к наставникам и иерархам различных украинских церквей и конфессий, представителям трех религий – христианства, иудаизма и ислама. Отец Виктор Маринчак, настоятель храма Иоанна Богослова Украинской Православной Церкви. В 2014-м он вышел на Харьковский Майдан и молился вместе со своей паствой.
Церковь должна быть открыта навстречу всем бедам, тревогам, проблемам. Люди тяжело шокированы. Я не увидел ни одного случая ожесточения. Враждебная сила воспринимается как нечто совершенно безличное. Перед тобой безличное какое-то вот такое вот явление зла. Оно выбросы делает в твою сторону, а ненавидеть это зло нет смысла никакого, потому что смысл существования зла в том, чтобы творить зло. Вы знаете, мне не приходилось искоренять ненависть. Мне приходилось другое. Человек вынужден был что-то совершать такое, что для него является мучительным воспоминанием. То, что на самом деле в мирной жизни люди же себе не позволяют. А ты там человек с оружием. Ты выполняешь приказ. И эти люди, которые выполняли приказы, военный приказ – это приказ применить оружие, переживают это тяжело и мучительно. И мне надо искоренять ненависть. Он говорит, мне пришлось убивать людей. Никакой ненависти к нему не испытывает при этом. Он выполнил приказ. Понятное дело, что если на фронте так, если ты не убьешь, то убивают тебя и твоего товарища. Поэтому это необходимость, неизбежность, и в то же время вынужденность. И вот тяжелейшие страдания получаются у человека из-за этого. И есть вещи, которые люди не могут рассказать. И я не могу что-то рассказать из того, что мне известно. Есть вещи, которые говорить просто нельзя. При этом смотрим в глаза этому человеку, у него есть мир в душе. Это не я в тылу, где ничего не взрывается, где мне просто приходится иногда хоронить военнослужащих или разговаривать с матерью погибшего, или с его женой, или видеть ребенка осиротевшего. Я ничего другого такого страшного, ну, правда, я видел, конечно, раненых. Видел этих ребят, которые хоронили своего товарища. И что-то слышал. Но я в тылу. А он был под снарядами. Он слышал, как они шелестят над головой. Тем не менее, у него остался мир в душе. Вот как раз не разрушается у нас мир в душе. Почему? Скорее всего, потому что служим мы, причем имеется в виду и те, кто служит с оружием в руках, и те, кто служит как пастырь, мы служим мы одному и тому же солнцу правды. У нас есть вот это убеждение, что все то, что происходит, Это потому, что силы зла восстают против света, добра, и вот против этого солнца правды. Вот это ощущение причастности к тому, что есть добро, справедливость и правда, делает неразрушимым наше спокойствие. Мне пришлось услышать несколько раз очень такой содержательный вопрос, как быть верующему человеку на войне. Как ему сохранить то, что там вот сказано, так любите друг друга, как я возлюбил вас. И как при этом не впасть в злобу, ожесточение, ненависть и агрессию по отношению к тому, кто является твоим врагом. Нет одного окончательного ответа на эти вопросы. Но если мы разговариваем, глядя друг другу в глаза, не пытаясь спрятаться за цитату, за некие абстракции. Кто-то сказал нравственность конкретно. Вот если мы конкретно будем решать эти вопросы, исходя из конкретной ситуации, тогда мы, может быть, сможем помочь тому человеку, который оказался в страшном нравственном коллапсе. Когда я был в Башкировке, где наши части там расположены, два раза подходили разные люди. И один мне сказал, что мне, говорит, 58 лет. А второй говорит, мне 59 лет. Захотелось и надеть военную форму. Потому что есть опыт, есть знания. Военный опыт. И главное, хочется пойти первым, чтобы молодые пока поучились. Я, говорит, считаю, что если уж надо кому-то погибнуть, то я должен быть в первых рядах. И тут я вспомнил, что незадолго до этого ко мне приходил мой бывший студент. Сказал, что вот он решил идти добровольцем. Надо отменить все свои справки про болезни. И поехал и говорит к маме. А ему под 50 тоже. Ты знаешь, мама, вот надо. Я считаю, что надо. Она говорит, правильно, сынок. Ну что же эти 20-летние мальчишки жизни не видели? Будут гибнуть. А ты же уже жизнь повидал. Ты уже взрослый. Эта мама, вот она, наша Украина. Многодетная мать. Вот есть дети молоденькие, их надо еще беречь. Старшие пускай идут первыми.
Отец Геннадий, священник храма Иоанна Богослова Украинской Православной Церкви, капеллан, волонтер, автор более 2000 фотографий, сделанных им в зоне боевых действий.
Христианин – реалист. И то, что идет война, это есть реалии нашей жизни.
Когда святейший патриарх Филарет призвал священников быть рядом с военными, там, на фронте, я дал согласие. Короче, пошел добровольцем. Так сложилось, что никто из моих родственников по тем или иным причинам не взял оружие в руки. И я тоже оружие не могу брать, но я пошел туда. Как говорил блаженнейший митрополит Гузар, пастырь должен пахнуть потом своих овец. В первые же часы пребывания моего на востоке Украины была встреча с одним бойцом, у которого были мысли о самоубийстве. Во время обстрела он испугался, оставил свой боевой пост и убежал. Недалеко, но он спрятался. И когда обстрел закончился, и атака была отбита, чувство вины, что он оставил своих боевых побратимов, и что тот сектор, который он прикрывал, остался открытым, и те надежды, которые возлагали на него его товарищи, он не оправдал. И первые часы, утро, в 3 часа ночи мы приехали в Красноармейск, переночевали, и утром в 6 часов, умывшись, я выхожу в коридор, и идет солдат, и внимательно смотрит мне на грудь, где у меня написано «Військовый священник» и крест на груди. И вот он смотрит и говорит: «Вы священник?» Я говорю: «Да». «А можно с вами говорить?» Я говорю, я затем и приехал, чтобы общаться. И мы с ним отошли в сторонку, и он рассказывает свою историю, плачет. И я понял, что ради этого одного солдата стоило ехать через всю Украину, чтобы он исповедовался, рассказал свою историю мне, и чтобы я дал ему надежду на прощение грехов. И его слезы и его покаяние говорили о том, что он получил облегчение и прощение грехов. Во вторую мою поездку случилась точно та же история, точно на том же месте, только встреча была протестантским капелланом. Первые мои часы пребывания на востоке Украины во вторую поездку начались с того, что навстречу вышел протестантский капеллан, молодой парень. Мы с ним обнялись, поцеловались. И вот он мне говорит: «А можно с вами поговорить?» Я говорю: «Конечно, я затем сюда и прибыл, чтобы общаться». И мы отошли в придорожное кафе, взяли кофе, и он начал говорить, что ему нужно исповедоваться. И исповедовался он в том, что, приехав сюда на восток, полон энтузиазма, он встретил холодный прием, потому что все заняты своей работой, и его чаяния, его планы христианизации, катехизации не встретили отклика. И на него напало уныние. И я понял, что это снова знаковая встреча. Первые дни пребывания на линии фронта, например, в Песках, возле Донецкого аэропорта, у меня было ощущение где-то на протяжении 2 недель, что если я дойду в конец улицы, то там будут стоять телекамеры, софиты, и все это вокруг меня, это все декорации. Это сплошная руина. Все разбито, кругом осколки, черепица, камни, стекло, и ты каждый день просыпаешься, выходишь, и вокруг тебя руины. Только через 2 недели я стал все это нормально воспринимать. Ужасает количество осколков вокруг тебя. Осколки кругом. Ими пробиты ворота, заборы, стены изрешечены, окна пробиты, в деревьях осколки, на земле осколки, на тротуарах, в огородах, в цветниках. И когда ты представляешь, что если бы ты был в эту минуту там, то тебя охватывает ужас. Однажды я зашел в один из разрушенных домов. Все разбито, окна, двери выбиты, потолок провалился. И на столе лежала книга. Я подошел, смотрю, написано «Марк Твен, избранный». А посередине дырочка. Я поднимаю обложку и вижу, что осколок пробил книгу до середины. И я, перелистывая страницы, достал небольшой острый осколок. Эту книгу и этот осколок я сберег и привез ее сюда. Как память, как ужас войны. Эта книга и этот осколок – это наша жизнь и осколок смерти, который пронизал эту жизнь.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Лидии Стародубцевой «Глядя из Харькова. Религия и война».
Станислав Широкородюк, епископ Харьковско-Запорожской епархии Римо-католической церкви. Во времена Майдана был одним из тех, кто стоял между демонстрантами и Беркутом. На Киевском Майдане он выступал так часто, что даже издал книгу собственных проповедей, произнесенных там. С 2014 года ординарий Харьковско-Запорожской диецезии.
Каждая война – это смерть, это кровь, это людские слезы, сироты, вдовы. Как можно по-другому относиться к войне, как с таким большим сожалением и с печалью? Это горе, которое надо просто пережить. Если мы говорим о войне российско-украинской, это еще хуже, потому что это славянские народы. Это первый раз в истории Украина должна защищаться от агрессии России. Это очень печально для нас. Все мы видим, как бы кто ни говорил, что это как бы гражданская война, но здесь нет гражданской войны. Здесь есть конкретная агрессия России. Воюют фактически крестьяне против крестьян. Как повлияла эта война на настроение католиков в Харькове? Это можно посмотреть, когда люди приходят молиться за своих погибших сыновей или мужей. Мы каждую субботу делаем такую службу Божию поминальную за всех, которые погибают каждую субботу. Нас абсолютно не радует информация, сколько с какой стороны погибло, потому что нас иногда хотят потешить тем, что со стороны Украины меньше погибло, с той стороны больше. Но это нас абсолютно не успокаивает. Я как епископ часто езжу по разных парафиях, теперь вернулся практически с границы, был в Славянске, в Краматорске, и вижу, как люди молятся за мир. Они уже ничего не хотят, они хотят слушать никого, они хотят, чтобы Бог, наконец, дал мир для нашей земли, для нашего народа. Эта война оставит еще на многие поколения негативный осадок, очень большой осадок в душах людей, останется еще на многие-многие годы. Затронули эта война католической общины, конечно. Если мы говорим в Донецке, мы потеряли две парафии, люди выехали оттуда, поэтому парафия осталась очень маленькая, там община страдает, и те хотят уехать оттуда. В Луганске осталось две парафии, в Горловке, в Макеевке, в Янаково. Мы потеряли почти 7 приходов, которые там были. И теперь этим людям думаем, как помочь, потому что они стали так зваными беженцами на своей земле. Они столько лет работали, что-то человек заработал, что-то имел, он потерял все. И теперь наша община думает, как помочь тем, которые стали жертвами этой войны. Нет людей, которые не пострадали в этой войне. Все равно это католики, православные, все мы страдаем от этой войны. Многие католики покидают Украину. Некоторые приглашают в Польшу, некоторые уезжают в Канаду, некоторые еще куда-то. Любая ситуация, где только можно выехать, люди стараются убежать с Украины. И это негативно сказывается, потому что надо признать, что уезжают все-таки самые способные. И мы теряем, очень много теряем из того, что молодежь, особенно молодые семьи, уезжают с Украины. Потери на всех фронтах. Куда я пришел 2 года назад, я увидел такую острую нужду помогать этим, которые остались жертвами этой войны. Это переселенцы. Я боюсь называть беженцами, потому что обижает это людей, что они в своей земле стоят беженцами. Переселенцы, вынужденные переселенцы. И я сразу принял решение построить здесь социальный центр, который бы обслуживал этих людей. И там есть столовая на 100 человек. Есть пункт раздачи одежды, обуви, медикаментов. Даже памперсы есть для детей. Мы раздаем для многодетных. Есть медпункт, где могут получить медицинскую помощь. Есть душевые кабины, есть стиральные машинки. Можно проходить, и люди приходят, постирали, посушили, погладили свою одежду. Потому что есть некоторые люди, живут в таких условиях, что даже этого у них нет. И даже принять душ нормально. Это все устроено на первом этаже. На втором этаже у нас есть кабинет психологии, психолога, кабинет юриста. И есть такой центр для детей. Там очень красивый центр для детей. Есть разные гуртки. Там они и английский язык изучают, польский язык, рисование, танцы даже есть. Понимаете, у нас есть волонтеры, которые ждут этих детей и занимаются ними. Людям есть куда прийти. И они никогда отсюда не уходят с пустыми руками или без хорошего слова. И никто их не спрашивает ни национальности, ни вероисповедания. Просто их принимает как свои братья. Я горжусь этим центром. И вижу, сколько там людей получает помощь каждый день. В неделю более 300 человек приходят, которые просят разную помощь. Каждый день более 100 человек приходят нас на обед. Приходят тоже разные волонтеры, которые просят помощи для госпиталей. Мы получали транспорт с Германии с разными перевязочными материалами, медикаменты. Это все мы передали на те госпиталя, которые нас просили. И продолжаем это делать. В некоторые воинские части, там особенно в Мариуполе, даже просят продовольствие. Там тоже участвуют наши прихожане в том, чтобы постоянно каждый месяц убрать какие-то пожертвы, покупать продовольствие, тушенку, все остальное. И там заводят для тех солдат, которые защищают нашу землю. Даже семинаристы, которые учили в семинарии, духовные отцы уже без 5 минут, осталось им закончить семинарию год-два, и они пошли сначала работать санитарами, и до сих пор остались там работать, как волонтеры, понимаете? Это меня очень удивило, они не вернулись в духовные семинарии. Есть отдельные случаи, где католик имеет 5 детей, его не берут, он сам попросился, сам пошел и воюет. Как можно недооценить таких людей, которые, оставляя свою семью, идут защищать Украину? В наших приходах священники постоянно молятся о мире.
Александр Коцюр, настоятель Римо-католической парафии в Голозубинцах, Хмельницкой области, капеллан-волонтер. Этот разговор был записан в Харькове, где священник Александр, утверждающий «сегодня пастырь должен пахнуть порохом», нередко бывает проездом по дороге в АТО.
Я священник Римо-католической церкви. Война для меня началась после окончания Майдана в Киеве, где мы с друзьями, священником обслужили людям, как духовники, исповедовали, крестили. Некоторых после расстрелов хоронили. И никакая война никогда не будет справедливой. Сейчас мы с друзьями, с священниками едем в зону боевых действий для того, чтобы пойти в плюсы. Это служить и жить для кого-то. Наши действия, как священников, как духовных пастырей, это не благословить оружие, а быть человеком там, где ему плохо, где он несчастен, где ему надо дать хотя бы маленькую надежду на то, что он не сам. Мы едем к детям, везем им подарки. Тем детям, которые есть вот еще вот в Красном секторе, там, где непосредственно идет война. Очень жестокая война. Война – это не игрушки, это не пейнтбол. Когда первый раз приехал в сектор, мы приехали к нашим друзьям из 93-й бригады. Это рота обеспечения, Песок, Водяного, ДАП, аэропорт. Тогда там шли бои. Моя формация, 8 лет семинарии, сданные экзамены, теория, все отошло. Когда человек попадает в деструктивные условия, он должен перенастроиться. Перенастройка – это самое тяжелое. Просто потом ты уже живешь, может, теми самыми ценностями, но совсем по-другому. Это не АТО, это война. Очень жестокая война. Ничего там справедливого нет. А мы своим присутствием хотим просто дать надежду детям, людям, солдатам, нашим ребятам, особенно добровольцам. Вчера по телефону разговаривал с знакомым, он пошел добровольцем, и он сказал: «Очень хорошо, что вы делаете все это, вы для нас большая поддержка. Мы не воюем, мы не берем в руки оружие, но нашим оружием это есть любовь. Когда человек любит, он может быть миротворцем, он может быть счастливым, он может дарить милосердие. Поэтому я это делаю». Я понял одно, что ты должен помочь солдату не перестать любить. Можно привезти автомобиль, автомобили возил, тепловизоры, еду, но более ценного ты ничего не привезешь, когда не поможешь ему любить. Очень трудно любить на войне. Блаженные миротворцы, ибо они сынами Божьими назовутся. Мир Бога. Это самый справедливый мир. Другого мира я не вижу. Только умиротворение. Даже если будет нужна любовь к врагам. У меня был момент, когда ребята выходили с Дебальцева. Они видели очень много смертей. У нас был очень долгий разговор потом. Это не работа психолога, там, священника. Просто разные откровения. Я спросил у солдата, у бойца: «Если меня позовут на похорон как священника к твоему противнику, к твоему врагу, только так честно, ты будешь на меня обижаться?» Он мне сказал: «Нет». Не то чтобы он радовался от смерти. Убивать неприятно. Это уже практика с разговоров, с исповедей. Но вот это сострадание, мне кажется, что военных, с которыми я разговаривал, оно есть в них на генетическом уровне. Это меня поражает. Один боец когда-то, кстати, он из Донецка, сказал, что у меня такая вот философия жизни, как бойца. Если передо мной возможность защитить Бога и защитить ребенка, я защищу ребенка. Я говорю: «Почему?» «Потому что Бог себя сам защитит».
Мойша Москович, главный раввин Харькова и Харьковской области, учился в ешивах в Кливленде, Лос-Анджелесе, Каракасе, Лондоне, Нью-Йорке, С 1990-го находится с семьей в Харькове по приглашению еврейской общины как посланник Любавического Ребе.
Война – это последний метод, который используется. Конечно, еврейская вера разрешает воевать. Не только разрешает, иногда обязует воевать. И особенно, когда касается защищаться. Конечно, каждый человек обязан воевать и защищать себя, страна, в которой он живет, семья, которая у него есть, и общество, в котором он находится. И ситуация, которая, к сожалению, сейчас мы живем, она очень сильно затронула еврейскую общину. Мы все живем здесь, мы гражданины Украины, мы здесь живем, в городе Харькове. И, конечно, сразу люди, в первую очередь, паника, люди не знают, что будет, нет стабильности. Конечно, люди больше приходят к нам, больше приходят в синагогу, они хотят слушать надежда на будущее, что будет лучше, как быть, уезжать, не уезжать. И у всех возникает этот вопрос и это сомнение. У нас есть члены еврейской общины, которые помогают и уезжают местам, которые называются зона АТО, помогают людям и лекарствам, и одежде, и так далее. Но с другой стороны, есть люди, которые у них тяжело, очень тяжело смотреть, что что-то позитивное будет здесь. Люди, которые ходят сюда, это жители нашего города. И как дети, ну, мы их называем дети, которые идут воевать, которые воюют, молодежь. В первую очередь мы молимся. Мы молимся за всех, чтобы был успех, чтобы никто, не дай Бог, не ваша вероисповедание, не ваша религия, цвет кожи, чтобы никто не погиб, не страдал. И мы, конечно, стараемся держать контакт с родителями, которые их дети там. Они приходят сюда. И не всегда есть что-то, что я могу сказать. Ситуация тяжелая. У нас есть люди, которые потеряли близкие, есть люди, которые бежали в Донецк, Луганск и так далее, и приехали сюда временно, а потом они уехали в Израиль. Это люди, которые теряли все, теряли их дома, бизнес, все. Они приехали сюда с маленьким кулок для того, чтобы оформить документы, дальше ехать в Израиль. Они ночевали у нас в синагоге. Это люди, которые жили у нас с детьми. Что касается еврейской общины, которая из Донецка и Луганск, главный раввин, который был в Донецк, он сейчас в Киев. И главный раввин Луганск, он сейчас в Израиле. Свиток Тора, который был в синагоге Луганск, они находятся у нас в Харькове. У нас есть контакт с людьми, которые живут там, в еврейской общине. Мы стараемся им помочь. Маца, тфилин и любой предмет, который им тяжело доставать. Ситуация, конечно, тяжелая. Была одна семья, перед тем, что они уехали отсюда, из Украины, они пришли к меня. Ребе, мы отсюда не хотим уезжать. Мы родились здесь, предки наших похоронены здесь, и мы не хотим отсюда уезжать. Мы уезжаем, мы не знаем куда. Но у нас есть надежда, что мы скоро придем к вам обратно, что вы помогли нас опять возвращаться в Украину.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Лидии Стародубцевой «Глядя из Харькова. Религия и война».
Александр Кагановский, председатель Харьковской религиозной общины ортодоксального иудаизма, издатель, книжник, последователь учения Хабада.
Начиная с весны 2014 года была сильная тревога. Эмиграция усилилась. Не столько евреев, чтобы это носило массовый характер, но очень многие стараются уехать. Эта волна немного затихла, но в какой-то момент был всплеск. Первая реакция была в основном на бандеровцев. Ни один человек не высказал желания, чтобы пришли другие. Всем было все ясно и, между прочим, очень сильные проукраинские настроения в общине. У многих остались родственники по ту сторону и, естественно, переживают и пытаются каким-то образом помочь. Многие пригласили родственников к себе. Через синагогу прошло довольно много народу, которые бежали от российской агрессии, и им оказывали посильную помощь. Они приходили на молитвы, участвовали в жизни общины. Но для большинства из них Харьков стал транзитом. Все стараются выехать или в Израиль, или к своим родственникам ближе к западной границе. У меня лично ни разу не возникло мысли об отъезде. Я считаю, что в трудные минуты мое место здесь. Задача любой религии – внести мир в души людей. Поэтому, естественно, пытаемся утешить. Ну и кроме всего прочего, иудаизм – очень оптимистичная религия. У нас есть даже такое высказывание «Думай, что будет хорошо, будет хорошо».
Мурали Мададов, имам мусульманской общины Аль-Баракят.
Мы, мусульмане, это неотъемлемая часть многонационального, многокультурного, многоконфессионального украинского общества, и со своей стороны делаем то, что принесет пользу для этого общества, так как мы на этой земле живем, в этой стране, и тоже нужно, чтобы делали вклад. И когда мы говорим о войне, то ислам учит нас тому, чтобы мирно сосуществовали с представителями других конфессий, других национальностей. И когда речь идет относительно войны в исламе, как сейчас популярно в обществе говорят джихад, то ислам учит, что самый большой джихад – это когда человек борется против своих страстей. Ни в коем случае джихад – это не для того, чтобы совершать какое-либо угнетение или кровопролитие. Просто в наше время довольно часто многие связывают слово «террор» и экстремизм словом «ислам». И даже придумали такой термин, как «исламисты». Но скажу, что ислам означает покорность единому Богу в соответствии с его законами, а то, что касается терроризма, экстремизма, то это как раз антоним для этого слова, противоположный. Мы, мусульмане, продолжаем соблюдать свою религию здесь, и те, которые обращаются к нам за помощью, даже если это представители других конфессий, то есть даже не мусульмане, что мы можем? В рамках наших возможностей мы стараемся помогать им. Например, это какие-то переселенцы, может быть, или какие-то семинары проводятся для того, как разговаривать, как общаться с теми, которые были в зоне АТО. Я сам лично принимал участие несколько раз в семинарах в Киеве, организованном Министерством обороны Украины, как нужно вести работу капеллану. Был случай у нас здесь, в Харькове, что один из мусульман был захоронен у нас здесь, на 14-м кладбище, который именно погиб в территории проведения АТО. Это один из дагестанцев был. У него жена украинка, у него есть один ребенок. И как мне рассказали его земляки, значит, пришло ему повестка. Один раз он не смог поехать. Второй раз пришла повестка, он не смог поехать. И когда уже в третий раз пришла повестка, то он сам уже решил, что надо ехать и надо применять те умения, которые он получил, когда был в армии, для того, чтобы защищать эту страну, которая немало сделала и для мусульман в том числе, и поехал туда, и был в Донецкой области, если я не ошибаюсь, и в момент одного из сражений там погиб. И мы сами принимали участие в его захоронении, это все у нас в мечети делалось. Были случаи, когда к нам приезжали переселенцы из мусульман, которых там в Донецке потеряли свой дом, имущество потеряли. Есть такие, которые потеряли мужа и остались с детьми. Были такие из немусульман. И попросили о помощи, дать им место, где они могут переночевать, одеть детей, купить им продукты, те же предметы гигиены купить, или какой-либо одежда, обувь или что-то. В Донецкой области есть район Славянск. В Славянском районе есть село Семеновка. Я сам лично был там и был в этом селе до войны здесь. И видел, что на самом деле там компактно проживают турки-месхетинцы, мусульмане, наши братья, и пострадали, потому что были бои в этих селах. Из этого района и других районов, где проживали турки-месхетинцы, уже два рейса было перевезено из Украины в Турцию, где им было предоставлено жилье, все это бесплатно им было дано. Конечно, я как гражданин Украины против любого насилия, любого угнетения, любого проявления кровопролития. И вы знаете, до чего доходили такие моменты в Донецкой области, в Луганской области, что чуть ли не была гуманитарная катастрофа. Когда люди живут у себя дома, то не могут выходить в свой дом, а живут в подвалах. И многие болезни от этого. И мы молимся и просим Бога, чтобы даровал снова на земле Украины мир. Мы живем в одном доме, что нам делить? Это и твой, и мой дом. Thank you.
Евгений Глущенко, имам Абдулла Харьковской мусульманской общины «Милость» и мечети Исламского культурного центра «Аль-Манар».
Отношение ислама к войне однозначно отрицательно. Такие термины нас очень самих смущают. Священная война, которую приписывают исламу. Мусульмане признают, что война, в принципе, священная не может быть, потому что это убийство, это смерть, это кровь и так далее. Что касается отношения к этой войне, по большей части мусульмане, которые находятся на этой земле, восприняли это как свою проблему. Так же, как и все остальные украинцы. У нас из прихожан есть один мусульманин из Краматорска, который переехал сюда. Это не зона боевых действий, но это зона АТО. С начала времени конфликта приходили люди за помощью. Тоже мусульмане. Проездом было большое количество мусульман. В основном это были люди из Луганска. Я сам родом из Макеевки, Донецкой области. Это зона оккупированная на данный момент. И я отношусь к тем людям, которых коснулась война, потому что в мои институтские годы, это лет 8 назад, наверное, я еще жил в Макеевке. Там остался мой брат, его семья, и они вынуждены были выехать оттуда. И я знаю большое количество людей с той территории, которая сейчас оккупирована. Поэтому я знаю их чувства, их переживания. Когда конфликт начался, семья моего брата, которая жила в Макеевке, разъехалась. Мой брат переехал в столицу по работе, его семья переезжала из города в город. Только вот, слава Богу, последний год они собрались, все съехались, и рядом со мной, это в Харькове, сейчас они живут здесь. Мусульманин – это тот человек, который готов к переменам в любой момент. Если это война, то есть просто мусульман, вера в предопределение. Наши мечети сейчас находятся на оккупированной территории, и там жизнь не сладкая. Но Харьков – это город студенческий, и интересно узнать, как иностранные студенты переносили это. Но в основном это ребята из арабских стран, и я думаю, сейчас людей из арабских стран тоже не удивить войной, либо какими-то горячими точками. Они тоже были готовы оставить все здесь и возвращаться домой. Либо настроения были разные, но на данный момент все успокоились от того, что точно военного конфликта не будет. Как мусульмане влились в ситуацию, есть в Киеве волонтерская организация «Марьям» и женская организация здесь наша, есть на ЖД вокзале, у нас в Харькове, станция «Харьков» называется волонтерская организация. Девушки-мусульманки с самого начала конфликта, когда пошли беженцы, готовили еду, отвозили туда. Когда же поток этот закончился, и по сей день наши сестры-мусульманки участвуют активно, дежурят, есть помощь в раздаче одежды и так далее для переселенцев. Наш председатель мусульманской общины Хаджи Мурат Путилин возглавил мусульманскую капелланскую службу. Мы знаем о том, что христианские капелланские службы уже более века существуют, но сейчас Хаджи Мурат Путилин набирает обороты с этой капелланской организацией, чтобы помогать воинам, которые находятся непосредственно в горячих точках, либо в зоне АТО. С чего начиналось? Наш муфтий Саид Хазрат Исмаилов первым посетил некоторые военные части. На данный момент наши капелланы посетили места локации батальонов «Днепр-1», батальон «Донбасс» и некоторые места локации частей военных там, где есть мусульмане. Наши братья, местные мусульмане, украинцы, они приняли это даже вне зависимости от нации. Из них люди, которые проживают в Украине с украинскими паспортами, они поняли, что их обязанность защищать родину. Мой друг, одноклассник, я учился с ним последние классы школы, мы очень хорошо дружили. Кстати, он был протестантом. Через какое-то время наших споров и разговоров он решил принять ислам. Когда начался этот конфликт, он пошел в рядах добровольческого батальона, и они находились в Иловайске как раз тогда, когда образовался котел. Он попал в плен в окружение. Находились они в плену несколько дней, и он попал в первую волну, которых отпустили без обмена. Он сказал о том, кто это был, то есть то, что это были кадровые офицеры российские и так далее. Он был контужен в окружении, и я благодарю Всевышнего за то, что его освободили. Он уже занимался и волонтерством, помощью ребятам, которые воюют. Он на связи с ним постоянно, но я разницу вижу. У человека жизнь разделилась на до и после. Мы молимся наряду со всеми верующими, чтобы в Украине наступил мир. Мы с самого начала участвовали в Харькове, здесь на Евромайдане. Рядом со священниками был православный отец Виктор. И католики были, и протестанты были. Мы были рядом с ними и со всеми. Невзирая на то, как кто обращается, мы одной молитвой обращались, просили Всевышнего, чтобы был мир.
Что же до буддистов, после продолжительных переговоров о предстоящей записи, настоятель буддийской общины Сангхи города Харькова отказался от встречи. То ли по причине нежелания огласки факта убийства буддиста-воина Ато, то ли просто потому, что ушел в нирвану.
Вы слушали передачу Лидии Стародубцевой «Глядя из Харькова. Религия и война». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Радио «Антология современной русской поэзии». Два стихотворения Анатолия Наймана. Поэт родился в Ленинграде в 1936 году. Автор многочисленных книг лирики и прозы. Переводчик, эссеист, мемуарист. Живет в Москве.
Я родился в коммунальной квартире в конце Марата, бывшей Николаевской, потому что Марат был зарезан в ванне контрреволюционеркой и стал любезнее Ленинграду, чем Николай. Так как не было ванной, я мылся в бане. Параково, Б. Итальянской, ходил с 5 класса в школу, поскольку жил на Б. Караванной, тогда Толмачева, около кинотеатра «Родина», бывшего «Сплендид Паласа», в бывшем дворце Кочубеев, в подвале. С приходом Хрущева перебрался на Б. Сампсоньевский, то бишь Маркса, и ездил двойкой в институт через площадь Мира, Сенную, читай, на Московский, Царскосельский, он же Забалканский, Международный, еще какой-то, к борьбе за дело Ленина-Сталина будьте готовский, и так далее. С бывшего Карла Маркса двойка теперь идет на бывшую площадь Мира или до бывшей Чапаева, если мотор сломался. Ставшая вместо бывшего стала бывшим, квартира, на Николаевской верность, надеюсь, хранит придурку, родившемуся на Марата. Но как ему нынче гаду в тот попасть Ленинград, скучавший по Петербургу, сквозь этот Санкт-Петербург, тоскующий по Ленинграду. На смерть Александра Сапровского. Прикосновением легким губ ко лбу я словно сдул с лежащего в гробу последний дым обличия земного и разглядел сквозь сумму черт судьбу, тем паче, что осталось черт немного. Где, где косящий хрупкой зернью глаз? Что видит он теперь, и видно ли что-то там, где не то моря бескровных плазм, не то секунд заледенелый пласт, и многое, с чего не сделать фото. Он умер молодым, мазок кнута лишь эпителий тронул, кислота штрих только закрепила, ткань не выев. Но ведал он, как те, чья плоть чиста, каким усилием кожу выскреб Иов. И это знак не скорби, а судьбы. Он сгинул, нам осталось друг у дружки спросить, куда он направлял стопы, в какую глушь, и сбился ли с тропы, и верил ли, что движется к опушке. Прости, душа, прощай, бездушный труп, от слипшихся идей и тесных групп ты, наконец-то, ускользнул всецело, оставшись холодком на нервах губ, узором букв и именем удела.
Стихи Анатолия Наймана в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». В рубрике «Мои любимые пластинки» монгольский палеонтолог, ученый с мировым именем, академик Барсболт.
Я бы начал бы с монгольской национальной песни. Вы знаете, в переводе по-русски название вот этого типа, что ли, песен – протяжная песня. Протяжные песни есть у многих народов, в том числе и у русских, и в европейском вокале. Вот когда поют женщины, арии, вот у них есть что-то похожее на протяжение вот мелодии, там чуть выше, чуть ниже. Надо сказать, что эту протяжную песню поют не все в Монголии. Профессионал есть замечательный. Так вот, я с детства эту музыку слышал. Но мысли, которые я выскажу, они пришли мне в голову позднее. И что меня потом в молодости удивило? Песня, протяжная вот эта вот песня о природе, как писал Гумилев, о кормящих ландшафтах. Ну, дело главное не в кормлении, а в том, что это близкое сердцу любого народа свой ландшафт. Там есть и слова о любви, о лирике, там, о матери, как положено. Удивительно, что она действительно очень протяжна. Конечно, к этой песне нужно привыкнуть. Но я знаю, что многие русские, многие европейцы, услышав впервые вот такую протяжную монгольскую песню в исполнении хороших певцов, действительно считали, что это замечательная песня. А меня поразило то, что народ, который пел вот такую замечательную песню, или такие песни такого рода, вдруг в их жизнь пришло то, чего они никогда не ожидали, и боюсь, что плохо понимали. Классовая борьба, диктатура пролетариата, враг народа или враги народа. Но вот щемящее чувство у меня потом осталось вот такое, что вроде бы народ пел другие песни, а время наступило совершенно иное. Это, знаете, как динозавры, которые перешли бы в тротичную эпоху. До страха. Это 60-е, 70-е годы прошлого столетия. Мы работали в Гоби. Мы работали не то, что сейчас. Многие месяцы. В очень таких нелегких условиях. И хотя ландшафт этот гобийский, безусловно, кормящий ландшафт для гобийских монголов, тем не менее, он очень такой суровый. Но в этот момент мы слышали западные радиостанции по тем временам. Их глушили там, туда-сюда надо было ловить. «Свобода», «Голос Америки», BBC. И они часто передавали джазовую музыку. И вот она, вот эта джазовая музыка, которую я слушаю, она и вызывает в памяти вот эти гобийские ландшафты, замечательные вот эти бедленды, красные, белые, чередование вот этих горизонтов и слоев, которые содержат остатки динозавров, замечательное небо над головой, всегда без облака, белое солнце пустыни. человек меняется, и меняются вкусы. Сейчас мой возраст приближается почти к трехзначному числу. Да, и я записал сколько-то лет назад большой бранденбургский концерт. На записи вот, на современные аудио. Вообще вся классическая музыка, вот эта замечательная симфоническая музыка, замечательная, скажем, немецкая классика, она удивительно созвучна с габийским ансамблем. Ну, Бах это вообще, так сказать, по-моему, для гопи. И когда мы давали слушать это габийским жителям, которые, ну, кроме таких наших простых обычных песен, там, может быть, и никогда не слышали таких записей, я видел на лицах их такое глубокое понимание, как мне казалось. Они стояли, не шелохнувшись. И на лицах у них появлялось выражение вот какого-то такого отрыва от реальности. Конечно, надо видеть эту гобби. Сейчас, признаться, я из-за своего возраста, я считаю, что все-таки она суровая, слишком суровая. И больше предпочитаю северную часть, где есть реки, озера, зеленые луга. Но, тем не менее, гобби остается более такой таинственной, мистической. И музыка, очевидно, симфонической музыки, есть нечто тоже. Нужно ехать в гобби, чтобы слушать всю эту музыку.
О своих любимых пластинках рассказывал монгольский палеонтолог академик Барсболт. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Время джаза – это история американской музыки. От рэгтайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.
Значит для вас свободная Россия?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выборы на власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, вот это самое главное.
Ну это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».